Радио «Свобода». Это программа «Новости свободы. Что происходит?». В Белгороде обстреляна нефтебаза. Россия обвиняет в этом Украину. Президент США распорядился начать крупнейшие в истории поставки нефти из стратегического запаса страны. Что это значит? Здоровье Путина. Расследование издания «Проект» пишет, что президента России часто посещает хирург-онколог. Российские войска начали отходить от Чернобыльской АЭС. Возможно, они получили дозу облучения. Об этих и других событиях сегодняшнего дня, 1 апреля, расскажу сейчас более подробно. Я Мелани Бачина. Всем здравствуйте. Два украинских военных вертолета нанесли удар по складу горючего в российском городе Белгород, заявил губернатор области Вячеслав Гладков. Это первый с начала так называемой специальной военной операции случай, когда Россия обвиняет Украину в нанесении авиаударов по своей территории. В сети уже появились кадры предполагаемой атаки. Проверить их происхождение пока невозможно. На видео два вертолета якобы сбрасывают ракеты с малой высоты на белгородскую нефтебазу Роснефти, после чего происходит взрыв. В результате пожара, как утверждает губернатор Гладков, пострадали двое рабочих склада. Жителей близлежащих улиц эвакуировали. По сообщению ТАСС, площадь возгорания резервуаров составила 1200 квадратных метров. Еще два резервуара повреждены и дали течь. Туда дополнительно направлены 150 спасателей из Курской и Воронежской областей, сообщил источник. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака на нефтебазу не создает благоприятного фона для переговоров России с Украиной, которые возобновились по видеосвязи сегодня. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил агентству Рейтер, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о причастности Украины к пожару на нефтебазе. Несколько дней назад, напомню, в Белгородской области произошли взрывы в районе села Красный Октябрь. Тогда российские власти назвали их причиной пожар на складе боеприпасов. Населенные пункты в Киевской области переходят под контроль военных сил Украины. Полностью освобожден город Иванков. Также российские власти были вытеснены из Броварского района. По словам мэра Броваров Игоря Сапожко, многие жители вернулись в город. Туда удалось доставить гуманитарную помощь. В то же время из других населенных пунктов, где не стихают обстрелы, продолжается эвакуация мирных жителей. Около 2000 человек сегодня отправились из Бердянска в Запорожье. Часть из них – это жители Мариуполя, практически полностью уничтоженного российскими войсками. Сегодня также согласованы и должны работать 5 гуманитарных коридоров для Луганской области. По данным ООН, за время так называемой специальной военной операции Украину покинули более 4 миллионов человек.
Я была в Мариуполе все это время. Ну и мы как бы медленно наблюдали, как просто наших домов с каждым днем становится все меньше. Сейчас нет, вот все мои знакомые, у них нет домов. У меня тоже нет дома. И вот все вещи, которые есть со мной, это все, что я вывезла. В общем-то, как-то так. Даже двух крысок не то же самое.
Российские солдаты покинули зону Чернобыльской АЭС. Как рассказали в украинской компании «Энергоатом», военнослужащие отправились двумя колоннами в сторону границы с Белоруссией. На станции осталось лишь небольшое количество солдат. Эту информацию подтверждают и в Пентагоне.
Часть российских вооруженных сил покинула Чернобыльскую атомную электростанцию. Мы предполагаем, что они двигаются на север, обратно к границе Беларуси. Но, повторюсь, эти данные могут быть неточными в условиях военного положения.
Белорусские телеграм-каналы писали, что несколько автобусов с российскими военными прибыли в Гомель, в Центр радиационной медицины. Ранее представители «Энергоатома» заявляли, что солдаты могли получить в Чернобыле значительные дозы облучения. Якобы они копали траншеи в Рыжем лесу, самой загрязненной территории Чернобыля. В Министерстве обороны России эту информацию пока не комментировали. В свою очередь, мэр Славутича украинского города Спутника ЧАЭС Юрий Фомичев заявил, что, уходя, российские военные взяли в плен несколько сотрудников Национальной гвардии МВД Украины, которые охраняли электростанцию. С первого дня ее захвата 24 февраля оказались в плену. Фомичев рассчитывает, что нацгвардейцев обменяют на пленных россиян. Международный комитет Красного Креста не выполняет ряд своих важных функций, недостаточно активно реагирует на войну и гуманитарные нужды в Украине. С таким заявлением выступила вице-премьер страны Ирина Верещук после того, как 31 марта были сорваны очередные договоренности по организации гуманитарных коридоров.
Из Мелитополя сегодня выехали 12 автобусов для эвакуации людей. загруженной гуманитарной помощью. К сожалению, гуманитарную помощь забрали оккупанты. Это 14 тонн продовольствия и медикаментов. Такова цена договоренностей, такова цена гарантий Международного Красного Креста, что коридоры якобы будут работать, будут обеспечены.
Если Красный Крест не выполняет своих обязательств, то в его существовании нет смысла, резко выступила Верещук. Ранее организация уже подвергалась критике с украинской стороны. 15 марта миссия Красного Креста покинула осажденный Мариуполь, после чего юристы и правозащитники потребовали объяснить, что именно сделали представители миссии, чтобы помочь его жителям. С начала боевых действий в Украине в Мариуполе погибли более 5000 человек. Город уничтожен на 90%, говорят местные власти. Отчета от Красного Креста пока не последовало. В ночь на 1 апреля закончила свою работу в Украине и другая мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ. Она была создана в 2014 году по запросу Киева, и ее задачей было объективное наблюдение за ситуацией и помощь в диалоге между сторонами конфликта. Для продления мандата ОБСЕ нужно было соглашение всех 57 стран-участниц организации. Против выступила Россия, заявив, что представители миссии содействовали украинской стороне в ходе конфликта, в том числе передали бронированные автомобили батальону Азов. Чтобы снизить высокие цены на топливо, президент США Джо Байден распорядился высвободить и направить на рынок нефть из стратегических запасов страны. Ежедневно Соединенные Штаты будут высвобождать 1 миллион баррелей в течение полугода. Это крупнейший выброс нефти с момента создания резерва в 1974 году. Как сказано в заявлении Белого дома, этот рекордный выпуск обеспечит исторический объем поставок, который будет служить мостом до конца года, когда внутреннее производство наберет обороты.
Поскольку российская нефть уходит с мирового рынка, предложение падает, а цены растут. Теперь путинское повышение цен бьет по американцам. Это подводит меня к первой части моего плана – немедленно увеличить объем предложения нефти на рынке. У нас растут цены из-за действий Путина. Не хватает предложения. И в итоге, если мы хотим снизить цены на бензин, нам нужно увеличить поставки нефти прямо сейчас.
США также планируют увеличить объемы производства и поставки нефти в другие страны. После заявления Джо Байдена мировые цены на нефть снизились на 4-5%. Напомню, после вторжения России в Украину США и Великобритания объявили о введении эмбарго на нефть из России. Страны ЕС также обсуждают возможность отказа от российской нефти и разрабатывают план по снижению зависимости от поставок газа. На этом фоне в России сегодня вступил в силу закон о новых условиях оплаты газа для недружественных государств, так называемых. Она должна производиться в рублях. В списке недружественных стран основные потребители российского газа – страны Евросоюза и Великобритания.
Если же такие платежи не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей. Со всеми вытекающими последствиями. Нам никто ничего бесплатно не продает. И мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены. Вновь подчеркну, в ситуации, когда финансовая система западных стран используется как оружие, когда компании из этих государств отказываются исполнять контракты с российскими банками, предприятиями, физическими лицами, когда активы в долларах и евро замораживаются, использовать валюты этих стран не имеет смысла.
В Евросоюзе с новыми условиями по оплате газа не согласились и отказались производить расчеты в рублях, а Кремль, в свою очередь, угрожает не продавать газ другими способами. Указ Путина, впрочем, допускает исключение. Порядок его исполнения Центробанк все еще разрабатывает. В США заявили, что решение Путина о рублевой оплате продиктовано отчаянием.
По сути, это просто еще одно свидетельство тяжелого положения, в котором находится российская экономика. Это признак экономического и финансового отчаяния Российской Федерации. И, очевидно, наши европейские партнеры должны будут определить, что находится в их и наших общих интересах. То, что президент Путин требует оплаты за газ в рублях, чего не было раньше, говорит о том, что санкции, ограничения экспорта и другие экономические меры, в том числе дополнительные меры, о которых мы объявили сегодня, имеют существенное влияние на российскую экономику.
И к другим темам. Издание «Проект» обнаружило список персональных врачей, которые сопровождают Владимира Путина в его поездках. Одним из постоянных спутников российского президента оказался сотрудник Центральной клинической больницы Евгений Селиванов. Утверждается, что тема его диссертации – особенности диагностики и хирургического лечения больных раком щитовидной железы. Только в Сочи Селиванов прилетал к Путину не менее 35 раз. Кроме онколога, президента России также часто сопровождают отоларингологи Алексей Щеглов и Игорь Исаков. Как минимум в двух случаях, пишет «Проект», Путину проводили либо операцию, либо сложную медицинскую процедуру, скорее всего, в области спины. Эти эпизоды совпали по времени с исчезновением российского президента из публичной сферы, на которые в свое время обращали внимание журналисты. А после внезапного ухода Путина на самоизоляцию в сентябре прошлого года президент стал общаться с зарубежными лидерами и людьми из своего окружения на большой дистанции. Длинный стол для переговоров даже стал интернет-мемом. В тексте «Проекта» прямо не утверждается, что Путин чем-то болен. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал расследование выдумкой и неправдой. А сейчас к нам присоединяется Александр Эткинд, историк, профессор факультета истории Европейского университета во Флоренции. Мы поговорим подробнее о российском вторжении в Украину и его последствиях. Александр, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Скажите, вот после начала войны в Украине, которую развязала Россия, многие говорят о параллелях с Германией 1939 года. На ваш взгляд, оправданы ли вообще эти параллели? И почему и как такое могло произойти с Россией, где чуть ли не единственной национальной идеей последних десятилетий была победа над фашизмом?
Параллели вполне обоснованные, совершенно не спровоцированное, бессмысленное нападение, которое отражает внутреннюю агрессию, а я подозреваю еще и суицидальные наклонности лидера и его окружения. Что-то подобное было и в 1939 году, и потом в 1941 году, когда нацистская Германия напала на Польшу и на Советский Союз. Но все-таки это было, на мой взгляд, это была более стратегически обоснованная операция. План «Барбаросса» был рассчитан на месяцы. Вторжение в Украину, как мы знаем, было рассчитано на 2 дня. Ни тот, ни другой план не оправдался.
Ну, просто насколько вообще обоснованы исторические параллели? Не мешают ли они нам таким образом понимать, что на самом деле сейчас происходит? Объясняют ли они, что произошло сейчас?
Это очень хороший вопрос. Вообще параллели не обоснованы. Все в истории происходит в первый раз. Действительно, надо сохранить свежесть восприятия. И не стоит сравнивать то, что случается с нами сегодня или случается с человечеством в последние годы, абсолютно беспрецедентные события, с тем, что было в 20 веке или, например, в 17. Но все равно мы так устроены, что будущего мы не знаем. Мы едва понимаем настоящее, а все же мы думаем, что мы хорошо знаем прошлое. Ну и поэтому мы судим по аналогии.
Вот если все-таки разбираться с прошлым, у Шаламова есть стихотворение «Говорят, мы мелко пашем». Вот там есть такие строки: «Мы ведь пашем на погосте, разрыхляем верхний слой, мы задеть боимся кости, чуть прикрытой землей». Вы также писали о последствиях вот этого непроработанного прошлого в книге «Кривое горе», о неотпетых, неоплаканных мертвецах, которые возвращаются монстрами. Вот трагедия в том, что мы не покаялись, война в Украине, следствие «Кривого горя», она связана с травмами прошлого?
Конечно, связано. Здесь вы говорите совершенно верные вещи, но тоже. А кто это мы? Кто это мы, кто должен каяться? Кто это мы, кто начал войну в Украине? Одни и те же ли это мы? Конечно, нет. Все это сложнейший вопрос, это и так понятно. Но что значит каяться? То есть повторять каждый день, ну, типа молитвы, что да, мои предки совершили террор, революцию, что там еще, бессмысленные советские вторжения в Афганистан, условно говоря, вторжения в Чехословакию. Каяться за это, да, все это надо понимать, знать, а чувствовать. Я не уверен, что надо чувствовать вину за это, потому что все-таки это сделали не мы, и, допустим, это сделали не мой отец, не мои родители. И даже мои прадеды в этом во всем участвовали очень косвенно. Но действительно мы виноваты в том, что мы не оказали кому-то помощь, что мы бездействовали, что мы не вышли на площадь, когда другие выходили на площадь, что мы не свергли этот режим. Ну, вы знаете, каяться или, вот скажем, извиняться имеет смысл только тогда, когда вот это действие, за которое я извиняюсь, я перестал его делать. скажем, я наступил кому-то на ногу случайно. Я извинился, пошел дальше, значит, извинение принято, конфликт исчерпан. Но если я продолжаю стоять у кого-то на ноге и извиняюсь при этом, не стоит этого делать. Конфликт не будет исчерпан, и извини, меня еще накажут так или иначе вот за такое поведение. Мне кажется, вот сейчас каяться, пока война продолжается, пока режим на месте, пока, значит, безумцы сидят в Кремле, каяться не стоит. Критиковать, ругаться, негодовать, приходить в отчаяние, ну и протестовать, естественно.
И все же, вот вы сказали о вине, тогда как вы относитесь к этой коллективной вине, о которой сейчас очень много говорят, когда, ну, в общем, виноваты россияне просто по принципу национальности своей, ну или там паспорта, скажем так. Чувствуете ли вы себя тоже виноватым?
Нет, я и себя не чувствую виноватым. Но мне, конечно, легче, я давно живу за границей. Я не считаю россиян виноватыми. Я не верю в коллективную вину. Вина может быть личной, вина может быть институциональной. То есть определенные институты могут быть виноваты. Партии, правительства, фирмы, корпорации и так дальше. Да, они, если они виноваты, они должны, ну, извиняться, мягко говоря. Корпорация платит штраф, партию, допустим, запрещают, правительство свергают. Речь идет об институтах, которые организованы, они действуют по правилам и так дальше. Люди, каждый волен чувствовать свою собственную вину или не чувствовать ее. Люди говорят об этом между собой, обсуждают. Таким образом, да, таким образом идет история.
Ну вот если говорить о тех, кто, напротив, поддерживает эту специальную военную операцию, как российские власти ее называют, приводятся данные опросов о большинстве, чуть ли не 70% поддержки Владимира Путина в этой войне. Только ли дело здесь вот в пропаганде, телевизионной пропаганде, или это тоже результат кривого горя, как вы, какой термин вы используете?
Нет, это результат чего-то другого. Я вообще не верю в социологические опросы во время войны, в условиях террора или тоталитаризма и так дальше. Когда вокруг происходит насилие, когда человек отвечает под угрозой ареста или чего-то подобного, ну, соответственно, и отвечает, и подсчитывать это с точностью до доли процента абсолютно бессмысленно. Мы знаем, как это происходит. Человеку звонят, допустим, по телефону, значит, он говорит, он не берет трубку, значит, те, кто берет трубку, значит, они, допустим, они слышат вопрос, они вешают трубку. Ну и, наконец, из там, 5%, которые, в конце концов, оказываются доступными для интервью, 90% поддерживают Путина.
Может ли это как-то измениться, когда закончится эта война? Может ли измениться мнение людей? Может быть, сейчас это просто такой налет? Или все-таки мы чего-то не знаем об этом обществе, об этих людях, как вы считаете?
Мы очень многого не знаем об этом. Мы ничего не знаем. Не сами о себе, мы не знаем друг о друге, мы с вами, или мы не знаем об этом обществе. Но что мы точно знаем, это я говорю как историк, что общественное мнение меняется очень быстро. Так происходит революция, так произошла там, перестройка. Или Советский Союз так разрушился в 91-м году, когда никто этого не ожидал. Революция по определению неожиданна. Никогда не было такой революции, которую бы ожидало большинство людей. И были пророки, были мечтатели в отношении любой революции. Но предсказывать революцию по социологическим опросам – абсурдно.
Вот российские власти говорят о денацификации Украины. Это было одно из требований, которые они выдвигали и выдвигают на переговорах. Но сейчас говорят, что, может быть, они от него уже отказались, но подтверждения этой информации нет. Тем не менее, может быть, эта самая денацификация как раз не украинцам нужна, а России, которая до сих пор не прошла свою десталинизацию, ну и денацификацию.
Украина, что такое денацификация? Значит, если понимать это, ну, так как это обычно понимают историки, или да и журналисты, в общем-то, понимают это примерно так же. Значит, нацизм связан с антисемитизмом, с Холокостом. То Украина, действительно, опять же, по опросам общественного мнения, которым я не вполне доверяю в любом случае, является одной из самых наименее антисемитских стран во всей Европе. Действительно, 70% украинцев проголосовали за президента еврея. А хорошо это или плохо, но этот президент проявляет себя наилучшим образом. Не потому, что он еврей, а потому, что он отличный президент. Я думаю, что все-таки российский президент, когда он говорил о денацификации, он что-то имел в виду другое, что-то имел в виду свое, не антисемитизм. А он подозревает украинцев в антирусских настроениях. Он, с одной стороны, он говорит, что украинцы и Россия – это один народ, одно целое. Это потрясающая цитата. С другой стороны, значит, вот надо проводить денацификацию, они все нацисты, потому что... Ну, хорошо, значит, человека сделать врагом очень просто. Вот если ты его толкнешь, он себя тоже толкнет, и он станет своим врагом. Пока ты его... Не, пока ты на него не нападаешь, вы можете разговаривать, выяснять отношения и жить мирно. Сегодня я уверен, что да, подавляющее большинство украинцев испытывают острые антирусские настроения.
Вот вы говорите об этих противоречиях. Вообще сейчас все чаще происходящее можно объяснить только во врачебных терминах, потому что на полном серьезе многие гадают, сошел ли с ума гарант или нет. Получается, что все иные объяснения истории уже не работают, только врача вызывать?
Я думаю, что есть другие объяснения. Врача, конечно, хорошо бы вызывать. Мы сегодня как раз прочли о том, и вы рассказывали, по-моему, о том, значит, какие там врачи к нему приезжают и сколько раз. Ну и слава богу, что врачи приезжают. Но я скорее верю Алексею Навальному. Вот те объяснения происходящему, которые он дает, объяснения, связанные с массовой коррупцией, с гигантскими накоплениями ворованного богатства, с безумной, действительно безумной, и безвкусной роскоши, которую мы видели в блестящих шоу Навального. Здесь надо искать объяснение, безумие ли это? Боюсь, что нет. Что это как бы выражение так, той логики, в которой живет верхняя российская элита. Это, ну, если это болезнь, то это очень заразная болезнь. Я думаю, это не болезнь, это состояние умов. Как с этим бороться? Ну, не лекарствами, а образованием, наверное. Это беда всей образовательной системы, как она сложилась в России, и продолжает воспроизводиться.
Но таким образом все это и все травмы и комплексы прошлого могут окончательно лишить Россию будущего. Выход есть из этого? Есть ли выход?
Это не травмы и комплексы прошлого. Это политические решения, которые принимают известные нам люди. Вчера принимали они, месяц назад, может быть, год назад. А если из этого выход, ну, я думаю, сейчас выход наметился, это военное поражение России на поле битвы. Вообще было замечено, что тираны испытывают поражение именно в той области, которую они больше всего ценят и любят. Ну, Гитлер, например, на поле боя, Советский Союз там на поле индустриализации, значит, в области строительства высокой культуры и техники и так дальше. Но я думаю, это будет справедливо, если... нынешний российский режим потерпит поражение на поле войны. А после этого произойдут новые события, которые предсказать трудно. Но думаю, что они выведут нас всех на более светлый путь. Потому что более мрачного пути представить себе трудно.
Можно ли тогда считать, вот если говорить об имперском синдроме, что в 91-м году Россия, мы, оказывается, не пережили распад империи, и, возможно, сейчас только все начинается?
Знаете, мы пережили распад империи, это же факт. Но есть такая идея в истории отложенного насилия, что, значит, распад империи произошел, а вот то насилие, с которым он, по идее, согласно всем там канонам и ожиданиям, должен был бы сопровождаться... Распад империи обычно сопровождается насилием. Но сразу ли это происходит? Или, допустим, с отставанием там, на 10 лет, на 30 лет в данном случае? Вот я боюсь, что это то насилие, которое не состоялось тогда. И это было здорово, замечательно, что оно не состоялось тогда. Оно оказалось отложенным и вот происходит сейчас. Но если так понимать происходящее, то это насилие, конечно, еще будет... расти и распространяться, не дай бог, чтобы это случилось.
И все же, вот если говорить о российском обществе, какой бы вы поставили ему диагноз на сегодня? Лечится ли все это, или надо признать, что стадия терминальная?
Я не верю в терминальность этой стадии. Я оптимист, хотя я думаю, что в данном случае, прежде чем станет хорошо, еще какое-то время будет плохо или даже еще хуже. Стадия не терминальная, но это тяжелое заболевание, тяжелая болезнь, тяжелое состояние очень разных людей и очень дурных людей, которые имеют власть, и множество очень хороших людей, которые страдают под этой властью.
И тут вот очень часто говорят о том, что делали только во Владимире Путине, или, в принципе, люди сами по себе, общество таким и было, и Путин лишь его отражение.
Дело в людях у власти, Те люди, которые имеют власть, имеют силу, имеют оружие, распоряжаются гигантскими институтами, типа российской армии или российской тюремной системы, российское правительство. Да, они все виновны, все эти люди. Они виновны, ну, как я уже говорил, институционально. То есть каждый из этих институтов должен быть либо закрыт, либо там, значит, разоблачен, либо подвергнут глубокой перестройке. И я уверен, что это произойдет. Эти люди, естественно, ну, кто-то из них пойдет под суд, кто-то умрет своей смертью от щитовидной железы, кто-то просто исчезнет никуда, и мы о них забудем. А придут новые люди, будут ли эти люди достойными людьми, которыми мы с вами сможем гордиться, восхищаться и поддерживать, этого я не знаю.
Это еще, да, вопрос. Александр, вот скажите, несмотря даже на беспрецедентные санкции, принятые сейчас Западом, не удалось остановить военную операцию Путина. Вот хочу вас спросить, почему, как вам кажется, западная цивилизация оказалась в каком-то смысле беспомощной? И их вина и ответственность есть в том, что произошло? Если да, то какая она?
Конечно, есть и вина, и ответственность. Там у них свои институты, свои лидеры. Они, да, действительно оказались и дезинформированными. Ну, представьте, все эти разведки во всем мире, каждый из них тратит там миллиарды долларов. Вот германская разведка, например. На ее бюджет, я вот только что посмотрел по другому поводу. Значит, открытый бюджет, да, 1 000 000 евро в год. На что это было потрачено? На то, чтобы, значит, информировать германское правительство о том, что российская армия победит украинскую армию за 2 дня. Или о том, например, что этот Nord Stream 2 очень важен для германской экономики. То есть люди годами, наверное, десятилетиями, эти карьеры делаются очень долго, давали ложную информацию, использовали огромные деньги не по назначению. И вместе с тем никто еще из них не пострадал. Вот это меня удивляет. Обычно в высокой политике действует механизм, который называется «козел отпущения». То есть самые высокие политики, значит, находят человека пониже и обвиняют его во всем, значит, чтобы сами не подвергнуться критике. Пока что вот этого не произошло, ну, в европейской политике, в американской тоже. Хотя у американцев, я думаю, информация была налажена несколько лучше, как он помнит, в данном случае.
Да, пока есть много обвинений россиян, которые плохо боролись с режимом, но пока нет никого, кто взял бы вину на себя за то, что так долго тоже с Владимиром Путиным, с нынешним режимом в России поддерживали очень даже тесные отношения.
Очень тесные, очень выгодные. Вспомните господина Шрёдера, который, да, он до сих пор остается там членом управления «Газпрома», до сих пор получает свою зарплату. Человек супервлиятельный там, в европейской и германской политике. Вот этот он был бы отличным козлом отпущения. Тем не менее, вот этого события пока не произошло. Может быть, потому что он слишком влиятельный, слишком близок там, к самым важным людям, которые только и могут запустить этот механизм. Но, тем не менее, это происходит и произойдет. Может быть, завтра, может быть, послезавтра.
Что ж, поживем-увидим, можно сказать. Спасибо, Александр. Александр Эткинд, историк, профессор факультета истории Европейского университета во Флоренции, был гостем нашей программы. На этом сегодня все. Мы будем следить за развитием события. Я Мелани Бачина. До встречи.